Сила в праве.
13:06 на часах. Добрый день, друзья. У микрофона Андрей Денисенко. Это программа «Сила в праве». В гостях у нас сегодня юрист, кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и финансового права Пермского государственного университета, доцент кафедры гражданского и предпринимательского права Высшей школы экономики в Перми Павел Ромашов. Павел, здравствуйте.
Добрый день.
Друзья, мы с Павлом давно знакомы, поэтому будем на «ты» с вашего разрешения. Говорим мы сегодня о законе о банкротстве физических лиц, который с 1 октября вступил в силу. И, в общем, за прошедшее время, ну, есть уже, наверное, повод проанализировать и изучить, как же этот закон работает, чем он грозит, чем он оказался полезен, а чем оказался сюрпризен. Напомню, регламент нашей программы. Мы какую-то часть, до минимум до перерыва на рекламу, пообщаемся с Павлом тет-а-тет. Но чуть позже включим телефон прямого эфира. Будем готовы принять ваши вопросы по телефону 2066-066. А также уже сейчас вопросы вы можете писать в Telegram, Viber, WhatsApp. Наш номер, напомню, плюс 7963-870-1000. Эфирный CQ 404-582-017. Ну что ж, начнем.
Давайте.
Паша, ну, банкротство ведь вещь такая, я понимаю, достаточно древняя, да?
Да, это правда. Ну вот, я уже рассказывал до этого, значит, писал дипломную работу, когда был еще студентом, значит, как раз по банкротству, и изучал историю этого института. Институт этот возник еще с Древнего Рима. Значит, известно, что по законам Древнего Рима, а затем уже и Древней Руси и так далее, значит, и в Средние века различные были нормы, аналогичные текущим, значит, правоотношениям, которые называются несостоятельность банкротства вообще любых должников и юридических лиц, ну, конкретно речь идет о гражданах, физических, то есть лиц. Значит, по тем нормам, если интересно просто нашим слушателям, я скажу, что за неоплатность долгов, кредиторы имели право обратить взыскание вообще на тело должника. То есть, если кто-то не оплатил, значит, свои обязательства, не исполнил, можно было растащить тело физически, то есть руки, ноги разорвать, оторвать, клеймили, сажали в долговые ямы, заковывали в цепи, водили по городам, то есть по центру.
Какое гуманное время мы живем.
Да, очень гуманное, потому что сейчас, конечно, институт банкротства оценивается именно с точки зрения пользы все-таки для должника, поскольку он имеет возможность очиститься от всего этого бремени, которое висит на нем перед кредиторами.
Угу. То есть почистить себе карму.
Да, полностью.
В том числе. Хорошо, почему у нас с таким боем этот закон принимался так долго? Он ведь, ну, по-моему, несколько лет вот где-то там в коридорах власти блуждал из кабинета в кабинет, никак его не могли рассмотреть, принять. Обсуждали, и вот наконец-то. Чего ж так тянули?
Обсуждали очень долго. В 2005 году, как раз вот уже упоминая, что я писал дипломную работу на эту тему, значит, все различные научные деятели, практики, законодатели, значит, говорили о том, что закон этот нужно принять. И, к слову сказать, ведь вообще сами нормы, позволяющие банкротить индивидуальных предпринимателей, например, они были заложены еще в Гражданском кодексе с 1994 года, то есть когда была принята первая часть ГК. Это статья 25. Но, значит, именно банкротство граждан невозможно было реализовать, поскольку не было норм, которые бы, значит, приводили этот механизм в действие. То есть теоретически такая конструкция существовала, но она не действовала. Ну вот с ростом потребительских кредитов и того, что долги стали все накапливаться, вот эти разговоры периодически то возникали, то снова гасились, поэтому очень долго шло это принятие. Ну и потом, еще не забывайте, тут еще судебная реформа все-таки сыграла определенную роль, потому что был спор между Высшим арбитражным судом и Верховным судом о том, кому вообще рассматривать эти категории специфических дел о банкротстве граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Ну вот поэтому все тормозилось и так долго. Ну и уже по последнее, что можно сказать, он ведь должен был вступить 1 июля в силу, этот закон.
Да, именно.
А потом уже изменили и отложили это на 1 октября. И точно так же подведомственность рассмотрения этих дел, она была изменена. То есть сначала должны были арбитражные суды рассматривать эти дела, а потом, ой, общей юрисдикции, конечно, а потом вернули в систему арбитражных судов рассмотрение этих дел.
Конкретики, если уже перейти, насколько легко или просто человека объявить банкротом или человеку самому себя объявить банкротом? Это вообще процедура посильная для обычного физического лица, которое задолжало какую-то сумму денег?
Ну, смотрите, во-первых, значит, существуют определенные условия, по которым можно требовать признания гражданина банкротом. То есть сумма 500 тысяч рублей. Мне кажется, это достаточно приличная сумма, то есть накопить ее нужно. То есть это не 10 тысяч, там, не 15 и так далее. Хотя раньше вообще закон предусматривал 10 тысяч рублей.
Ну, это было бы смешно, конечно.
Вот, да, сейчас необходимо 500 тысяч. Я когда готовился к эфиру, посмотрел специально на сайте арбитражного суда Пермского края информацию о том, сколько принято заявлений о возбуждении дел о банкротстве именно граждан. Значит, ну, порядка 40-50 заявлений я обнаружил, и только по одному из этого числа дел заявление о признании гражданина банкротом принято и назначено к рассмотрению, значит, по проверке обоснованности этого заявления. Только одно из 50. Это говорит о чем? Вот в ответ на вопрос, который стоит, конечно, нелегко. Потому что количество документов, которые необходимо приложить к заявлению о признании должника банкротом, а также и к заявлению самого должника о признании самого себя банкротом, ну, огромное количество. Нужно внести деньги на депозит арбитражного суда. То есть 10 тысяч – это сумма, которая сразу должна быть заранее авансом внесена на счет суда, которая затем, после определенной первой этой процедуры, которая называется реструктуризация задолженности, должна будет упасть финансовому управляющему. И, ну, масса вот различных условий, которые необходимо соблюсти, поэтому суды не принимают, оставляют заявление без движения, и вот это все валом. А в Москве, говорят, в первый день вступления в силу этого закона 300-400 заявлений было подано.
Ну, вот. Это вообще много или немного для Москвы?
Это много. Это, конечно, очень много. В первый день, то есть, ну, это опять о чем говорит, да? То есть,
ждали, готовились.
Конечно. То есть, во второй день вряд ли такое количество поступило, да? Просто уже все давно накоплено, уже должники известны, кредиторы ждут, когда их можно будет, значит, возбудить эту процедуру в отношении них. Ну, и поэтому подавали просто в этот день.
А по поводу 10 тысяч этих вопросов сразу. А если вот банкрот, он настолько банкрот, что нет у него 10 тысяч, которые нужно положить в качестве обеспечительной меры на счет арбитражного суда, что ж ему, бедолаге, без банкротства теперь ходить? Если он настолько банкрот.
Это вообще очень интересный вопрос, потому что ключевым условием вообще проведения процедур банкротства является возможность гашения судебных расходов, которые возникают при банкротстве. То есть, если денег нет настолько, что вообще как бы даже управляющему заплатить не из чего будет, то процедура не должна быть осуществлена, то есть она подлежит прекращению. Вот именно по банкротству граждан, насколько я понял, пока еще вот такая информация как бы не стопроцентная, но на практике так, от этого отходят. То есть, вроде бы как должны кредиторы тогда финансировать. То есть, они будут брать на себя обязательства, гасить судебные расходы за должника. Но известно, если нечего взять, то, видимо, за свой счет просто будут его очищать от долгов. Получается такая ситуация.
Потрясающе. Может ли одно физическое лицо подать в суд на другое физическое лицо, чтобы признать его банкротом?
Конечно, может, да.
То есть здесь абсолютно одинаковая практика, без разницы, банк это, не банк, микрофинансовая организация. Ну вот, кстати, к вопросу о том, легко ли накопить 500 тысяч, да, ну, достаточно эти же самые 10 тысяч в долг взять у микрофинансовой организации под 785 годовых процентов годовых, и, в общем, какое-то время эти деньги не возвращать. Эти 10 тысяч в 500 превратятся очень быстро. А вот это дело о банкротстве, которое единственное принято к рассмотрению в Пермском арбитражном суде, оно рассматривается когда будет?
Ну вот определение, значит, у меня есть, конечно, не будем называть фамилии.
Да, безусловно, конечно, никаких данных разглашать не будем.
18 ноября 2015 года.
То есть это первое дело о банкротстве, которое на территории Пермского края будет принято пока к рассмотрению.
Ну вот оно уже, получается, принято к рассмотрению, а проверка обоснованности вот на 18 ноября. Ну то есть, возможно, кто-то из судей может принять позднее, но назначить ранее, более раннюю дату, да? То есть, ну пока вот только это первая дата, когда будет вообще проверка заявления о признании гражданина банкротом.
А по статистике, которая на данный момент есть, все-таки кто чаще обращается с вот этими исками, кредиторы или сами должники с предложением признать себя банкротом?
Конечно, кредиторы. То есть, ну вот просмотрев, значит, картотеку арбитражных дел, следует, что ну где-то может быть максимум 2-3 гражданина-должника сами банкротят себя. Угу. Во всех остальных случаях заявления инициированы, конечно, конкурсными кредиторами.
Угу. А кредиторам какие плюсы это дает? Просто не совсем понятно. Этот закон, вот, по крайней мере, в средствах массовой информации, как он пропагандировался? Он пропагандировался именно как возможность для должника очиститься именно таким образом, да, подать заявление в суд, признать себя банкротом, списать, наконец-то, все долги, которые вот над ним висели, как дамоклов меч, и все, и начать жизнь с чистого листа, разумеется, с определенными ограничениями, но тем не менее, да, а выстроились ведь действительно, получается, в очередь кредиторы. Они-то тут что в конечном итоге получают, если вот есть должник, да, у него нет имущества, которое они и так могли ведь арестовать, ну, по идее, да?
Исполнительного
производства, конечно. Привлечь судебных приставов, да, у него нет работы, с дохода, который можно было бы тоже каким-то образом ежемесячно получать деньги, да, а там, ну, нет имущества, нет ничего вот у него. Вот он ходит гол как сокол, должен там миллион, например, да, и взять-то с него нечего. И судебным приставам даже прийти некуда, потому что у него жилья нет.
Андрей, значит, смотрите, ситуация, я думаю, что все-таки, конечно, не совсем такая. То есть кредиторы вряд ли в отношении таких должников будут возбуждать дела о банкротстве. Это понятно, что бессмысленно, не имеет никакого целесообразности значения. Все-таки речь идет о, я думаю, должниках, которые действительно что-то имеют, вот, либо, скажем, имели. Ведь тут очень интересный момент. Банкротство – это комплексный институт, который позволяет совершать и блокировать различные действия и так далее, особенно когда речь идет о гражданах. Ну, сейчас нет практики, поэтому ее еще только предстоит наработать и понять. Значит, можно ведь оспаривать сделки должника, совершенные за год, за 3 года до возбуждения дела о банкротстве. У него, скажем, все было. Угу. Он набрал кредиты. Ну, то есть, ну куда-то же он дел эти деньги. Наверняка купил. Сделки с заинтересованными лицами, с аффилированностью и так далее. Они подозрительные сделки. Значит, сделки, которые повлекли предпочтение удовлетворения каких-то отдельных кредиторов. Они все могут быть признаны недействительными. Кроме того, может быть заблокирован выезд, введены ограничения на выезд за границу. Значит, ограничения по участию в управлении юридических лиц, ну, различные ограничения предусматриваются, и это, конечно, осложнит жизнь конкретному должнику. Более того, он, ну, в какой-то степени, простят меня юристы, которые, может быть, нас слушают, да, он в какой-то степени вообще лишается полной дееспособности, потому что блокируются счета, он не вправе совершать сделки, то есть он все это может сделать только с согласия его финансового управляющего. То есть, по сути, все возможности, которые есть у обычного человека, пойти что-то купить, что-то продать, заложить, сдать в аренду, это все ограничено. То есть он не может ничего этого делать. Я думаю, что это создаст условия, при которых он найдет деньги и рассчитается с кредиторами. Я думаю, что у них расчет на это.
То есть такой фактический элемент психологического давления при помощи юридических инструментов. Процедура-то насколько вообще длится? Вот на какое время человек эту дееспособность полную утрачивает?
Предусмотрено законом о банкротстве граждан всего 3 процедуры. Первая процедура называется реструктуризация долга, вторая – реализация имущества, третья – мировое соглашение. Значит, первая процедура, которая вводится при наличии определенных к тому оснований, реструктуризация долга может быть введена до 3 лет. Такое условие. А реализация имущества на срок 6 месяцев. Но впоследствии этот срок может быть продлен, конечно. Вот. такие сроки.
Ну и мировое соглашение, соответственно, должен человек 50 миллионов, он в суде встретился со своим кредитором, говорит, давай я тебе 25 отдаю прямо сейчас, и все, и мы миримся, и больше друг другу претензий не имеем. А что ж, друзья, мы сейчас очень коротко прервемся на рекламу, оставайтесь на эхе буквально несколько секунд.
Сила в праве.
13.24 на часах. У микрофона Андрей Денисенко. Это программа «Сила в праве». В гостях у нас юрист, кандидат юридических наук Павел Ромашов. Говорим мы о законе о банкротстве физических лиц. Пока мы в первой части общались тет-а-тет, определенное количество вопросов нам нападало. Давайте попробуем с ними разбираться. Нет, наушники пока не надо. Пока вопросы у нас в социальных сетях, в мессенджерах. Ну, я напомню, телефон прямого эфира 2066-066. Действительно, мы его уже подключили. Если у вас есть вопросы по этой теме, можете Павлу Ромашову их задать. Итак, вопрос из ICQ. Предположим, должник продал имущество третьему лицу. Дальше это имущество опять продается уже четвертому лицу. У четвертого лица есть возможность изъять бывшее имущество должника?
Да, такая возможность есть, но дело в том, что если имущество вот переходило по цепочке этих сделок, да, тогда надо будет, конечно, доказывать, что все они аффилированы, либо знали о том, что причиняют вред правам кредиторов и их интересам. Значит, если кто-то будет добросовестным в этой цепочке, то, конечно, изъять имущество будет нельзя. Вот. Но это не освобождает от других видов ответственности, которые, значит, может нести должник.
Так, звонок у нас сорвался. Еще раз наберите, пожалуйста, 2066-066. Так, еще вопрос. Если у человека по кредиту был поручитель, а заемщика признали банкротом, будет ли поручитель тоже являться банкротом?
Нет. Это не является основанием для признания поручителя банкротом.
Но если заемщика признали банкротом, с поручителя его все обязательства снимаются по поручительству по кредиту. Или тут...
Ну, тут надо думать.
Все непросто, да?
Непросто. Смотрите, вообще он будет привлечен просто к ответственности, получается, по долгам этого должника. Банкрота. Вот, то есть поручители будут деньги взыскивать самостоятельно. Он к самому банкротству отношения никакого не имеет.
Добрый день, вы в прямом эфире, ваш вопрос.
Алло, здравствуйте, меня Роман зовут.
Да, Роман.
Вот скажите, пожалуйста, вот я 5 лет машину брал в кредит, ну, 3 года нормально работа была, выплачивала, остался без работы. Ну, ПТС, соответственно, от машины у меня, кто они все могут у меня забрать?
Роман, еще раз, вы радио, пожалуйста, убавьте, очень плохо слышно вас.
Вот убрал, убрал.
Так, еще раз.
Убрал машину 5 лет назад.
Так.
Кредит. Ну, работа все была официально, все нормально, все 3 года платил, а потом перестал платить. Ну, там, коллектора какие-то, я к смате, ой, то есть я с родительской квартиры ехал, у жены живу, официально у меня там ничего нету вообще за душой, как говорится. Что вообще они могут сделать, вот такой вопрос, как?
Спасибо, спасибо, поняли. А, Роман, уточните, у вас сумма долга какая осталась?
Ну, по кредиту, по договору там написано 548 тысяч.
548 тысяч.
Вы же гасили сколько-то? То есть в течение определенного времени же шло
гашение? Это остаток долга?
Нет, это вообще общая сумма долга по кредиту.
Но, сколько коллекторы сейчас с вас требуют? Какую сумму?
Ну, мне говорили, 237 тысяч остаток у меня.
237 тысяч.
Ну... То есть я не работаю, не делаю... 2005 по 2015 год вообще нигде официально не работал никогда.
Они не имеют права возбудить в отношении вас дело о банкротстве, поскольку сумма требований необходима не менее 500 тысяч. Хотя по сроку, конечно, вы попадаете, потому что срок более 3 месяцев нужно, чтобы, значит, обязательства не исполнялись. У вас этот срок есть, но суммы нет. Поэтому вам банкротство не грозит, во всяком случае, с их стороны. Если они объединятся с какими-то другими кредиторами, в сумме общая задолженность будет более 500 тысяч, то когда, конечно, это к вам будет иметь отношение.
Ну вот я хочу машину продать вообще. ПТС у меня... В ГАИ я вот звонил, ну там знакомый у меня работает... То есть чисто машина может продавать?
Ну, я так понимаю, человек может продать машину и за счет проданных вырученных средств погасить долг.
Если у вас нет никаких запретов и ограничений, а не наложен арест на автомобиль, то, конечно, вы вправе его продать.
вправе продать.
Спасибо, вот спасибо, вот Роман.
Спасибо.
А сразу вопрос вот, в развитии вопроса Романа. Допустим, у человека действительно долг остался 200 тысяч, да, но ведь вот те же самые коллекторы в рамках исполнительного производства и так далее, там же всякие пени, штрафы и все прочее копится, или нет, или неправильно понимаю. И он может накопить в конечном итоге до этих самых 500 тысяч и оказаться банкротом все-таки.
Да, накопить может. Действительно, финансовые санкции, то есть пени на пени, значит, это все в совокупности образует сумму задолженности. То есть нет такого понятия, как основной долг, да, или там финансовые санкции. Это скорее имеет отношение уже к тому, в какую очередь в последующем в реестре эти требования будут учитываться. Но для инициации банкротства сумма эта будет совокупная.
Угу. Ну вот просят еще раз конкретизировать критерии, которым должен соответствовать человек, чтобы его признали банкротом. 500 тысяч рублей долг раз, это минимум. И срок задолженности, если мне память не изменяет, не менее 3 месяцев он должен просрочить платежи.
Совершенно верно.
И все. Этих двух пунктов достаточно?
Нет, недостаточно. Есть условия, в соответствии с которыми задолженность должна подтверждаться судебным актом.
Угу.
То есть вот эти 500 тысяч – это не просто какой-то долг, да, а требования, подтвержденные, значит, в пользу кредитора судебным решением, которое вступило в законную силу.
Угу.
Но есть, опять-таки, в законе целая группа, значит, категорий кредиторов, которые могут без просуживания, что называется, своих требований к должнику, инициировать банкротство. Это банки, значит, кредиторы по алиментам, кредиторы, ну, то есть вот очень много различных специальных категорий, которые могут инициировать это и без судебного решения. Но если при проверке судом обоснованности заявления о признании должника банкротом будет указано, что имеет спор между ними, а судебного решения нет, то оставят без рассмотрения это заявление.
Мы вернемся после федеральных новостей. Оставайтесь на эхе.
Сила в праве.
13.33 на часах. У микрофона Андрей Денисенко. Программа «Сила в праве». В гостях у нас Павел Ромашов, юрист, кандидат юридических наук. Говорим мы о законе о банкротстве. Есть звоночек. Добрый день, вы в прямом эфире. Представьтесь и ваш вопрос.
Здравствуйте, это Игорь говорит. Вот. Вопрос о невозвратных кредитах. То есть, вот конкретная история. Мой знакомый в Москве, инвалид второй группы, воспитанник детдома, проживал в социальном жилье на территории Москвы, кстати. С помощью какой-то аферы его знакомый взял на его имя кредит 300 тысяч рублей, купил себе иномарку. Человек, разумеется, судебные исполнители стали приходить за этим детдомовцем, там, коллекторы и так далее. В итоге человек совершил самоубийство в виде самоутопления. То есть, а этот преступник, бывший уголовник, кстати, сидевший...
Игорь, в... ваш вопрос, коротко.
Вопрос. Вот человек, детдомовец, совершил самоубийство, самоутопление. Есть ли какие-то механизмы возврата кредитов в данном случае?
Не понял, конечно, я о возврате кредита идет
нет,
речь.
Вопрос такой, нет, я еще раз повторяю, детдомовец.
Кто кому должен-то остался?
Детдомовец,
ну, наследники, который совершил самоубийство, раз...
остался должен 300 тысяч банку.
А он остался должен 300 тысяч банку,
да. Так. А на него деньги оказал давление уголовный какой-то там авторитет, который на его имя взял 300 тысяч, купил себе машину и ездит.
Спасибо,
на ней
спасибо. Я так понимаю, что это, видимо, в рамках уголовного должно производства рассматриваться. Такие истории тут к закону о банкротстве точно никакого отношения не имеет. Если там какие-то мошеннические схемы, какие-то махинации с...
Да, но прозвучало, что довели до самоубийства, это...
Добрый день, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Здравствуйте.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой к вам вопрос. У меня у сестры муж подает на банкротство, а у нее лежат в Сбербанке небольшие сбережения, и она сейчас переживает за них.
Угу. Ясно, спасибо за вопрос. То есть должны ли переживать за свое имущество, за свои сбережения родственники лиц, которые попали в процедуру банкротства? То есть обратят ли взыскание каким-то образом на совместное имущество?
Конечно. Но только супруг и супруга, то есть жена и муж, соответственно, они, если между ними нет брачного договора, то имущество все нажитое во время брака является совместной собственностью. Кредиторы в рамках дела о банкротстве вправе требовать выдела, соответственно, доли или раздела имущества, ну и обращать взыскание на ту долю, которая причиталась бы при разделе конкретно должнику банкроту.
Хорошо, разобьем эту тему. Вот если это дама, у которой есть вклад в банке, а муж ее готовится стать банкротом, сейчас этот вклад оперативно снимет и закопает в подвале. Это будет как раз расценено в дальнейшем финансовым управляющим как некие действия, направленные на сокрытие имущества.
Да, ну вот мы говорили как раз во время рекламы, что есть определенные условия в этом законе о банкротстве граждан, которые не позволяют очиститься от долгов. То есть в конечном счете вся процедура, которая должна повлечь благо для этого должника неисправного, в конечном счете этого блага не повлечет.
Иногда.
Иногда, если он совершил какие-то действия по сокрытию имущества, не предоставил информацию по требованию финансового управляющего, игнорировал какие-то требования суда, ограничения, запреты, тогда он не очистится. Все долги будут, пока не будут погашены полностью, висеть на нем.
Угу. Напомню, телефон прямого эфира 2066-066. Добрый день, вы в эфире, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Александр.
Да, Александр, ваш вопрос.
У меня такой вопрос. Ну, было совершено преступление, то есть иск, ну, мошенничество было. Иск составляет почти 600 тысяч. Значит, по амнистии человек был освобожден. Не работает, имущества нету, ничего. То есть судебные исполнители закрыли судебное производство, там пункт 3 статьи 46, то есть нет имущества, нет...
За невозможностью.
За невозможностью. Может он подать о банкротстве на себя?
Да, может. Как раз одним из условий является то, что если вообще есть акт о невозможности исполнения, это прямо тот документ, который дает зеленый свет.
Слушай, ну а в чем смысл ему подавать в таком случае о банкротстве, если уже есть этот акт о невозможности?
Конкретно ему смысла нет, целесообразности нет, но кредиторам, наверное, есть.
И сразу в развитии этой же темы опять вопрос. Государство вот в лице каких-то своих органов, оно может инициировать банкротство своего гражданина? Но,
конечно.
Те же самые, например, судебные приставы, еще кто-то?
Ну, судебные приставы нет. Есть ведь понятие кредиторов, конкурсных кредиторов, уполномоченных.
Приставы-исполнители в данном случае.
Уполномоченные органы, и приставы к ним не будут относиться. Это речь идет о страховых фондах, о, значит, каких-то налоговых органах в первую очередь, что если там не исполнены налоговые обязательства, страховые какие-то взносы не уплачены и так далее, и так далее. Вот это может являться основанием для со стороны государственных органов, уполномоченных, так называемых, в деле о банкротстве, инициировано ими банкротство.
Отлично, еще звоночек есть. Добрый день, вы в прямом эфире, как вас зовут и ваш вопрос? Радио, пожалуйста, убавьте.
Да, убавляю. Здравствуйте, меня зовут Екатерина. У меня вопрос такой. У меня муж индивидуальный предприниматель. Если он объявит себя банкротом, а у нас квартира в ипотеке, ипотека на мне. Это другой договор.
Но это другой банк, да?
Нет, это один тот же банк, Сбербанк.
Угу.
Но получается, что я являюсь поручителем у мужа по его ИП-кредиту, а по ипотеке поручитель муж, по моему, ну, грубо говоря.
То есть вы друг у друга поручители?
Да, да, да.
Угу, угу.
То есть может ли он объявить себя банкротом, и при этом мы сохраним квартиру как единственное жилье? Или... А при том, что мы ипотеку платим исправно?
Угу. Спасибо, спасибо за ваш вопрос, Екатерина.
Сложный, это, конечно, вопрос у нас, я смотрю, все в эфире. Тема злободневная.
Безусловно.
Я думаю, что вообще, конечно, банкротство в такой ситуации, которую описываете вы, оно не в ваших интересах, поскольку тогда набегут кредиторы, как коршуны и стервятники слетаются над, значит, и всей этой конкурсной массой. Это не в ваших интересах. Причем, обратите внимание, что он ведь, ваш супруг, может инициировать это банкротство не как гражданин из себя, а как именно индивидуальный предприниматель. То есть эти нормы-то они как были и применялись, и по ним практика есть уже многочисленная. Вот. А квартиру не сохраните, поскольку квартиры, жилые помещения, жилье, которое является предметом залога, ипотеки, то есть, может быть обращено взыскание, ну, конкретно со стороны кредитора, залогодержателя.
Ну, да, кстати, вот нам в Вайбере прислали вопрос. по этой же фактически, наверное, теме. То есть, если у человека есть ипотечный кредит, за который он исправно платит, но при этом вот он должен по каким-то другим обязательствам, да, есть ли возможность вот объявить себя банкротом и сохранить квартиру, продолжив уплачивать ипотеку?
Да нет, вот, к сожалению, нет, потому что...
То есть получается... ипотечная квартира, она вот под это требование не подпадает закон о банкротстве, что если есть единственное жилье, то его сохранят.
Ну, единственное жилье – это требование, которое содержится в Гражданском процессуальном кодексе. То есть единственное жилье, которое есть у гражданина, оно действительно на него нельзя обратить взыскание. Но есть исключение из даже этого исключения. И как раз вот это исключение, что если жилье в ипотеке, то на него, конечно, взыскание обращено быть может. Хоть это последнее и единственное жилье. Вот. А получается ведь банкротство, основное это последствие вообще процедур банкротства какое? Срок исполнения всех обязательств считается наступившим у должника. То есть, понимаете, нельзя как бы в отношениях со Сбербанком, который предоставил, значит, кредит под ипотеку, оставаться оплатным, да, то есть добросовестным должником, а в отношениях, там, ну, к примеру, с ВТБ, не обязательным, то есть не исполнительным должником. То есть там банкротится, а здесь нет. То есть все обязательства считаются наступившим. Тогда и Сбербанк будет свои требования предъявлять уже в полном объеме. Хоть и нет нарушения, но полностью как бы эта вся нагрузка навалится на должника одномоментно.
То есть банкротство такая глобальная вещь. Нельзя стать частично банкротом.
Нет.
50% или на 25%. Так, еще вопрос. Какие последствия предусмотрены для близких неплательщиков в случае, если он станет банкротом? Для близких.
Ну, для близких, если живут в одной квартире, то, соответственно, если это квартира там, или жилье, на него можно обратить взыскание, то, ну вот, последствия такое, что повлечет, конечно, там выселение, получается, на улицу близких. Если были какие-то сделки в отношении близких, то неблагоприятные последствия в виде возможности признания этих сделок недействительными. Вот. А других в отношении именно родственников нет. Скорее, только в отношении супругов, если нет брачного договора.
Добрый день, в прямом эфире. Ваш вопрос. Радио, пожалуйста, убавьте.
Здравствуйте.
Зовут вас как?
Меня зовут Ирина. Ситуация такая. Мой муж... является должником в трех банках, при этом я не являюсь у него поручителем, то есть у него все долги без поручительства. У нас квартира в ипотеке Сбербанка, заемщик, я поручитель он. Если, да, и у него случился инсульт, он попал в больницу, и, скорее всего, сейчас он будет выводиться на группу. Ну, то есть он фактически не сможет работать. Возможно ли в этом случае банкротство и сохранение квартиры? И каковы будут, ну, как бы ко мне, будут применяться какие-то...
Заемщик по ипотеке вы, да?
Заемщик по ипотеке поручитель. Я. Да, он поручитель. Кредит я плачу по ипотеке. В общем, вопрос есть только в его кредитах, и реально состояние здоровья его сейчас будет, ну, не позволяет ему работать больше.
Скажите, квартиру-то вы приобретали во время брака?
Немножко... немножко не так. Нет, она мне досталась в дар от мамы, но мы ее ремонтировали под залог квартиры. То есть мы брали большой ремонт и закладывали квартиру, соответственно.
То есть она не в ипотеке, она в залоге у вас?
Нет, это
она в залоге банка, да. Ну, ипотека.
Да, залог недвижимости – это ипотека. Ну, смотрите, если обязательство перед банком, значит, вернуть кредит, который вы брали для того, чтобы сделать ремонт, а не на покупку, да, но все-таки заложили квартиру, получается, в обеспечение возврата этого кредита, то, конечно, несете ответственность только вы. Вот, поэтому если вы исполняете эти обязательства, то претензий быть не может. По обязательствам супруга к вам могут быть предъявлены претензии. Только в какой части? Если, значит... в отношении него, к примеру, инициируется банкротство, да, или просто просуживаются, значит, вот эти требования со стороны кредиторов, то могут предъявлять к вам требования о разделе вашего имущества. Ну, то есть, ну, условно говоря, что если бы эта квартира была общей собственностью, тогда ее можно было бы говорить как? Что вы ее разделите, а раз вы не хотите делить, то давайте мы как будто бы это срежиссируем, что вы делите, значит, половину, которая причиталась бы при разделе вашему супругу, она должна отойти в пользу тех кредиторов, которые как бы обращают взыскание на его долю, получается, в общем имуществе. Но если квартира ваша личная, не общая, не совместная собственность,
нет, она не общая.
Ну, тогда живите спокойно, у вас все будет в порядке.
То есть он может подать на банкротство?
Конечно. Вообще, к этой процедуре, я думаю, что нужно, конечно, гражданам, да, объяснить вот цель нашей передачи, что нужно очень внимательно. Я бы даже сказал, вообще не экономить, конечно, на юристах. И перед тем, как заваривать вот эту кашу, если можно это так назвать, очень серьезную, которая вводится там на годы и годы, вот, и повлечет, конечно, массу судебных расходов, нужно все очень взвесить, все за и против, и, конечно, посоветоваться с юристами.
Да, безусловно. То есть я уже для себя тоже сделал вывод. Все, друзья, мы, к сожалению, не сможем больше принять звонки. Время программы подходит уже к концу. Ну, я думаю, что мы с Павлом как-нибудь договоримся, эту тему наверняка продолжим, раз такой ажиотаж она вызвала, чтобы успел он ответить на все вопросы. Ну, я вот для себя, по крайней мере, да, однозначно сделал вывод, что нельзя к банкротству относиться как, ну, к некой легкой такой процедурке, да, ты просто пришел, сказал, ребята, там, давайте с этого момента я больше никому ничего не должен, все поаплодировали, сказали, Вася, ты молодец, иди, бери новые кредиты, все не совсем так, действительно, процедура очень непростая, и далеко не каждому она, как говорят врачи, показана. Поэтому, друзья, осталось только продублировать еще раз мне совет Павла Ромашова, юриста, который у нас сегодня в гостях. Прежде чем ввязываться в это банкротство, получите профессиональную, компетентную юридическую консультацию. Все, на этом прощаюсь. Напомню, в гостях у нас был юрист, кандидат юридических наук Павел Ромашов. Говорили мы о законе о банкротстве физических лиц. Программу провел Андрей Денисенко. Оставайтесь на эхе. Удачи!